Привет всем! Вы слушаете подкаст allgames.ru номер 38, и с вами его ведущий Вирджил
и Димаус.
Мы решили немного отойти от темы различных мобильных и компактных игр и обсудить некоторые исторические процессы, ну, по крайней мере, процессы, которые можно уже назвать такими, и поговорить на тему free-to-play. Конечно, эта тема не новая, и судя по тому, что такая модель начала появляться еще в начале 2000-х годов, сейчас она есть практически повсеместно. Это что касается и игр для мобильных телефонов, и на различных социальных сетях, также и крупных игр. Вот, сегодня мы как бы пытаемся на это посмотреть, пытаться разложить по полкам, дать какую-то оценку.
Ну да, я думаю, что вряд ли кто-то не слышал о таком понятии, в таком явлении, как эти free-to-play игры. Ну и мы хотели разобраться, как люди со стороны, наверное, да, то есть мы сами в это не очень много играем, хотя я поигрываю иногда на телефоне во всякую подобную чепуху. Но хотели бы разобраться, как это вообще происходит, что многие игры постепенно становятся вот такими. И к чему это приводит? Или, может быть, даже...
Да, ну, за примерами уже ходить не надо. Я думаю, что все знают такую игру Angry Birds. И там тоже есть возможность некоторых транзакций.
Я думаю, почти во всех играх, которые на телефоны, сейчас это есть.
Действительно так. Вот, но из истории что можно сказать? Трудно, конечно, сказать, как эта модель появилась, начала распространение. Вот, но популярность такую действительно она получила где-то в районе 2007-2008 года.
Но появилась она на самом деле гораздо раньше. Вот,
ну это понятно, но я сейчас говорю про такую общую популярность.
Как раз когда начали развиваться казуальные игры, вот всякие, ну не то что детские, но упрощенные, скажем так.
Ну да, и в том числе это было как такая мера для борьбы с пиратством. Free-to-play, потому что, ну, если игра бесплатная, то ее, получается, пиратить уже нельзя. А деньги получить можно, используя разные микротранзакции и тому подобные вещи. Появилась она изначально в Азии, я думаю, это Китай, Южная Корея. В Южной Корее вообще, ну, это одна из самых технологически развитых стран мира, и там технологии, конечно, приживались быстрее. То есть и мобильные игры онлайн появились гораздо раньше, уже там в конце 90-х что-то было. И там был взрыв этих самых ММО-игр в самом начале 2000-х.
Вот есть какая-то игра Фуркадия 96-го года.
Хотя были и более ранние примеры, но эти примеры были такие, более нишевые. Вот как раз Фуркадия, что там еще было?
Neo Pets, RuneScape, Maple Story.
Все эти игры, они в какой-то степени эксплуатировали механику free-to-play, то есть где надо было платить какой-то дополнительный контент, но это было задолго до того, как этот термин получил название. В RuneScape, например, что было, я у него поиграл, мне кажется, в 2002 еще, в 2003, когда там только-только он появился. И там была, то есть часть игры доступна для бесплатных пользователей, то есть какая-то территория и набор скиллов, а там дополнительные скиллы, квесты и больше территорий доступно, если ты платишь подписку в месяц.
Ну, подписка это все-таки не то, что сейчас, да, подразумевается под free-to-play. Free-to-play это когда ты играешь бесплатно совершенно, но можешь чего-нибудь еще, так сказать, прикупить, если тебе хочется.
Бывают разные модели, и вот это одна из них. Так, ну да ладно, на самом деле в России тоже ранее распространение получило, потому что нас не любят платить за всякие там онлайн-игры. И не все у нас были локализованы и адаптированы под наш рынок. Вот, естественно, у нас известно о Lode Online, тем, что там free-to-play по полной программе используется. Перечислять можно долго, конечно, современные игры. Но вот как раз, как мы сказали, в 2008 году они где-то начали просачиваться на Запад и стали там очень популярными. То есть к ней сначала прибегали независимые разработчики, не от хорошей жизни, потому что это был, ну, для них такой способ заработать, потом увидев прибыльность. На это пошли и более крупные фирмы, создававшиеся специально для этого. Но в конце концов стали перепрофилироваться и создатели традиционно крупных игр. Как, например, студия Blue Byte, известная своими стратегиями, немецкая, которая сейчас клепает казуалки для Ubisoft. Вот Anno Online игра. Тоже рассчитано, естественно, на free-to-play геймплей. Или вот Pyro, авторы серии Commandos, тоже сейчас перешли на какие-то мобильные free-to-play игры. Даже консольные издатели, которые обычно довольно консервативны в таких вещах, и то прогнулись под натиском free-to-play.
Я думаю, тут играет свою роль то, что консоли, в том числе, теперь выходят все в интернет и дают возможность делать покупки. То есть вот именно сама возможность подключения платежей, она сыграла тут. Потому что раньше как бы такого не было.
Не, ну это понятно, что...
Вот когда это уже развилось, то как бы понятно, самое очевидно было, что этим воспользуются.
Вот. Ну, естественно, обычно когда такие игры делают, чтобы максимизировать количество прибыли, соответственно, должны они быть очень продолжительными. То есть компании рассчитывают, что в их игры будут играть годами. Например, Supercell, авторы сверхуспешной Clash of Clans. А вот у игры есть ролики рекламы на YouTube, где вот самые всякие знаменитости принимают участие. Такой тренд стал в последнее время, что такие для этих казуальных игр снимают ролики с какими-то звездами. Такой первой величины. И они крутятся даже, ну, естественно, по телевизору в какой-то прайм-тайм. Вот была даже игра, где, кстати, Арнольд Шварценеггер засветился в качестве лица.
А, я видел, да. Какая-то там...
Ну, какой-то стрелял какой-то... Фон, наверное.
Я не знаю, я не играл.
Ну, не Терминатор.
Urban Strike или что-то типа того. Я видел, да, какую-то рекламу.
Вообще, далеко не все free-to-play продукты являются играми, потому что содержатся лишь некоторые элементы, создающие иллюзию того, что то, что творится на экране, зависит от навыков играющих, а не только от потраченных на бонусы или новые умения денег. От реакции или стратегии пользователя может зависеть очень мало, и его прогрессия очень аккуратно продумана. То есть с какого-то момента, естественно, ему дают изначально почувствовать вкус победы, но потом сложность возрастает настолько, что не пользоваться пауэрапами уже кажется сложным, если невозможно. То есть игра переходит от зависящей от навыков стадии к стадии, зависящей от трат на нее. И некоторые игры, например, Candy Crush Saga, будут предоставлять такие уровни, то есть они помещают потративших деньги в особую категорию, ставится галочка. В дальнейшем им будут представляться такие уровни, где для прохождения могут понадобиться бонусы. Ну, понятно, что это, конечно, не так тоталитарно.
Обычно эксплуатируют более простую идею, что становится прохождение просто все более и более долгим. Потому что совсем сложным сделать его непроходимым тоже невыгодно. Человек просто забросит и больше не вернется к ней. А вот постепенно увеличивая продолжительность и давая возможность как-то сократить с помощью платежей, вот это вот эксплуатируется повсеместно, и так вот она растягивается, вот как раз игры, они становятся, как вот ты говорил, что компании рассчитывают, что в них будут играть годами, но на самом деле это не за счет объема, ну, контента, да, а за счет именно вот растягивания какими-то искусственными способами. То есть, например, необходимость переигрывать многократно, упрощая, как с каждым следующим разом игра немножко упрощается, да? Вот такие способы есть. Или там ждать, когда какие-то ресурсы возобновятся, тоже любят такие дела.
Да, но мы об этом попозже расскажем чуть в подробностях.
Ну, я хотел сказать, что просто здесь как бы сложность, она не именно как сложность, а, ну, такая искусственная сложность.
Понятно, но на самом деле есть разные по своим требованиям игры. Есть ведь не только там, где менеджмент или что-то такое, есть там и пазлы, какие-то экшен-игры.
Пазлы, я говорю, дают тебе количество ходов, например, какое-то, ты за них должен пройти. А изначально оно, это количество ходов слишком маленькое. Ты играешь, ну там через 10 переигрываний, например, тебе дают дополнительный ход и так далее. В какой-то момент ты ее пройдешь и так.
Понятно, но в какой-то момент, но когда ты можешь... понимаешь, что у тебя вот надо еще там 1-2 хода, чтобы решить эту головоломку, тебе там выдается табличка, что только сегодня специальная скидка, специально для вас.
Да, купи дополнительные 2 хода там за денежки.
И ты уже на крючке. Вообще, читая сайты, посвященные разработке, можно увидеть людей, представляющихся как дизайнеры монетизации, которые пишут об играх с точки зрения удачности или неудачности воплощения денегоотъемной механики. Про то, как им было легко или трудно расстаться с своими деньгами при вот этой вот игре, в эти игры, как лучше стричь купоны, как правильно вычислять ARPU или средний доход с пользователя. Например, говоря о футбольной игре Madden 25, мобильной версии симулятора американского футбола, который ежегодно выходит. Один обозреватель советует не показывать все доступные тактики на футбольном поле, которые здесь открываются постепенно, а скрыть их, чтобы не напоминать игроку, насколько мало контента вы на самом деле ему предоставляете. Такой вот пример тем, что занимаются подобные люди.
Ну что делать, если есть такое явление, то есть люди, которые этим занимаются. Просто это как бы принимает какие-то размеры очень крупные.
Какая вообще была первая фри-ту-плей игра, про которую ты услышал или поиграл?
Ну вот здесь ты сам говорил, что это есть очень много схем, начиная от вот этих Massive Multiplayer онлайн игр, про которые, ну, начали слышать у нас, и я в том числе, еще в начале 2000-х.
Ну, Free-to-Play-то там не появился. Сначала была схема по подписке.
Наверное, уже когда появились телефоны Android и так далее. Как бы об этом было сложно не услышать, потому что они везде были.
Ну, конкретно что-то не вспоминается.
Сам я стал играть у них, когда телефон у меня, смартфон этот на андроиде довольно поздно появился. Ну, естественно, я сразу стал играть в это дело тоже.
Стал рабом системы.
Да. Тетрис, вот который на 25-летие вышел. Ну, это недавно было.
И что, Тетрис тоже фри-ту-плей?
Конечно, они все фри-ту-плей.
А что там, что в Тетрисе может быть?
Там... Ну, там разные бонусы есть. Ты не играл в этот, что ли, Тетрис?
Нет.
Бонусы есть, которые иногда вылетают. Их можно, ну, вначале выбирать несколько. Ну, там какой 2 минуты дается тебе на игру.
Mm-hmm.
Вообще, без бонусов ты набираешь там, ну, максимум 100 тысяч очков. А с бонусами ты можешь набрать, ну, миллион, в принципе, можешь набрать. Вот. И эти бонусы, они как бы, можно их бесплатно получать какими-то там способами, но это довольно мало. А можешь покупать.
Понятно.
Потом бонусов разных есть много разных вариантов.
Я думал, тоже что можно там открывать. Фигура нужная за деньги выпадает.
Такое тоже есть. Там можешь 7 палок подряд, например, бонус.
Да...
Или есть бонус, который тебе подбирают самую лучшую фигуру, которая в данный момент может быть.
Ну это как-то уже не знаю, это как самонаводящаяся змейка, Pac-Man с God Mode, который может проходить сквозь стены.
Все равно затягивает, я в нее много играл.
Да, ну вот одной из первых игр, где я увидел схему, стали Battlefield Heroes. Это условно-бесплатный онлайн-шутер от третьего лица от Easy Studios, мобильного подразделения Electronic Arts. Там сильно омультяшенные герои Battlefield используют всяческие приемы и техники для изничтожения друг друга. Ну, конечно, и стреляют. По сравнению с обычным Battlefield, она сильно потеряла в размере, в количестве контента, но в то же время в ней осталась столь характерная серия непредсказуемости и веселая рандомность. Естественно, системные требования тоже были гораздо ниже. Вот изначально в ней за плату продвигались различные костюмы, аксессуары, безделушки, позволяющие изменить вид одного из трех персонажей, а также дополнительные виды оружия, часть из которых можно было также приобрести, вернее арендовать, на определенный срок за внутриигровые деньги, которые получались за матчи. Ну и после того, как в Electronic Arts посчитали, что игра чересчур бесплатная, были резко увеличены цены в мягкой валюте, делая необходимым гринду. То есть, чтобы там арендовать какой-то вид оружия, надо было играть там, по несколько часов, чтобы себе что-то позволить, кроме одного вида оружия по умолчанию. И в то же время были несколько снижены цены в твердой валюте, то есть покупаемой за реальные деньги. Кстати, знаешь, как они назывались?
Не знаю.
Free-to-play funds. То есть, получается... Деньги для бесплатной игры. Только электронный карт, мне кажется, так куда думать сможете. Вот. И самое главное, что вызвало гнев игроков, появились улучшенные виды оружия, то есть имевшие там по 10% больше магазин, больше точности или меньшую отдачу по сравнению с доступными до этого аналогами. И, естественно, те, кто платили, получается, получали преимущество на поле боя. Естественно, в таких вот играх, которые основаны на скиллах, типа шутера, это дает сразу видимый эффект. О, несмотря на все это, эти меры помогли игре приносить большую прибыль в достаточном объеме, чтобы она просуществовала еще несколько лет. На вопрос о честности такого подхода, главный менеджер студии Бен Казинс сравнил его с любительским спортом, где каждый ограничен своим бюджетом при выборе снаряжения. Но в конечном итоге все решает его мастерство. Не знаю, как вы согласитесь с этим или нет, но надо сказать, что это была не единственная free-to-play игра от Electronic Arts, также были Need for Speed World, Battlefield Play for Free, это основано на второй части игры, FIFA World и другие. Все они закрылись в июле 2015. Вот. Ну а Electronic Arts уже к тому моменту внедрять начало вот эти вот элементы в свои простые игры, которые продаются через магазин Origin. Такая вот история.
То есть они решили, что эксперимент был успешен, ну, и, например, воспользовались
им. Вот эта вот казуальная игра, которая называется Про зомби растений, да?
Угу.
Вот вторая часть, она уже free-to-play. То есть она продается, и там есть... Как зовут?
Микротранзакции.
Да.
Ладно.
Угу.
Большинство мобильных игр на данный момент сделаны в той или иной мере по этой схеме. Согласно статистике, всего лишь 5% играющих что-то покупают внутри игры, поэтому, как правило, разработчики используют несколько другую схему, ну или вместе с ней используют еще и демонстрацию рекламы внутри игры. Это было... Конечно, не такое уж новшество, потому что, понятно, вы все вспомните спортивные симуляторы, которые, опять же, брали саму идею показывать рекламу на щитах, растяжках и на самих машинах из реальных соревнований, да, где тоже там за счет показа по телевидению на спонсорах делаются большие деньги.
Да, можно поспорить, что, конечно, это придает как-то реалистичности больше, потому что люди видят, что на экране это то же самое, что и в реальной жизни, но как бы факт рекламы это не отменяет.
Ну да, все на самом деле объясняется просто выгодой. Были случаи, когда эта реклама подтягивалась с онлайн-серверов, то есть она все время разная, и там можно было как-то манипулировать разработчиком. Угу. Ну вот, можно вспомнить Battlefield 2142, где такое началось. Есть и всякие менее бросающиеся в глаза product placement, как дезодорант, топор в серии Splinter Cell.
Я вот тут не помню, еще какая-то была игра, где Nivea рекламировалась сильно, чтобы ваши руки после там усиленной игры были хорошо увлажнены кремом. Я, кстати, сейчас посмотрю по-быстрому. Nivea product placement. Сразу что-нибудь выдаст. Точно. В том же самом Splinter Cell также Nivea была. Видимо, эти самые...
Хорошо, там.
Спецагенты должны там хорошо что-то смазывать, перед тем, как идти на задание.
Ну, правильно, потеют там.
Чтобы опрелости из-за шлема этого не появилось, ночного видения. Да, но вот если в этих играх материалы рекламного характера они были встроены в виртуальный мир, то в мобильных играх чаще всего они непосредственно влияют на ваши действия. Конечно, все еще остались обычные баннеры, которые могут висеть на экранах загрузки и тому подобное, когда игровой процесс поставлен как бы на паузу и внимание игрока оно переведено на какие-то другие вещи, но гораздо больше прибыли несут, скажем, видеоролики рекламного характера. Они могут крутиться в любой момент, и за просмотр которых игрока могут вознаграждать каким-то способом, влияющим на игру. Много таких игр, но можно сказать, например, Angry Birds Go. Это такая гоночная игра, но опять же ту же самую механику эксплуатирующую, что чтобы получить где-то хороший результат, надо какой-то бонус иметь. Здесь как раз так и есть.
На самом деле это используется опять же почти во всех играх. Вот, обычно используют сразу все способы, то есть и покупки какой-нибудь там валюты, и показ рекламы после уровня, и еще бог весть что. В общем, и показ рекламы такой, которая всплывает там внизу где-нибудь. В общем, все способы используют разработчики сейчас.
Ну да, здесь, естественно, есть... Ну когда, то есть, как бы человек проходит уровень... Чтобы не терять там какие-то, так сказать, прогресс, может быть предложено посмотреть рекламу у потребителя, и он получит опять возможность начать заново. Вот здесь, конечно, это как бы действует на такую слабость, страх потерять что-то, свой прогресс в мире.
Не, ну там обычно прогресс-то не пропадает, просто если ты вот такой вот прям зависимый, да, что тебе нужно играть, не можешь остановиться, то вот на таких они тоже... таких людей используют для того, чтобы показывать им рекламу. То есть обычно, видимо, такие люди не очень охотно платят, потому что они разорятся иначе.
Ну, я думаю, что есть много сейчас людей, которые готовы смотреть рекламу, и те же дети, которые просто других игр не видели и не думают, что это нормально, это ненормально. И те, кто не был знаком с этими играми до того, как они купили себе мобильный телефон. То есть здесь проблема-то гораздо шире, потому что вряд ли они ориентируются на геймеров.
Дети, это вообще, кстати, тема такая, что сейчас, по-моему, все дети, уже начиная там, пока еще говорить не могут, уже тыкают в телефон. Потому что это гораздо проще, чем научиться, ну, овладеть компьютером, да? Им суют родители телефон, они вроде как успокаиваются. В результате, на самом деле, они вот там смотрят всю эту рекламу, и на них люди делают деньги.
Да, тоже отдельная тема, конечно, разговора. Ну ладно, вернемся так к теме, потому что несмотря на то, что, конечно, появляются все новые игры и даже компании, которые заточены под эту модель, ранее многие крупные проекты были переведены на такие рельсы. Вот, например, Team Fortress 2, известный шутер от Valve, в который игроки могут покупать ключи в надежде получить случайный лут из ящиков. То есть мотивация была в том, что с традиционной ритейл-схемой получить новую прибыль можно было лишь привлекая новых игроков. А здесь же и старые могли постоянно приобретать какой-то контент, который к тому же мог бы постоянно создаваться. Ну и другая популярная игра есть на Steam, тоже эксплуатирующая это Counter-Strike Global Operations. Можно степень одержимости увидеть, если пойти на YouTube, посмотреть там как видео, где игроки открывают внутриигровые какие-то чемоданы в попытке найти нож или что-то еще. Анбоксинг, нет, называют или как уж там.
Забавно, да. То есть чем дальше, тем больше вот тенденция идет со всеми этими виртуальными реальностями и прочими, что подменяется понятие реальных вещей и виртуальных. Может, мы действительно в какой-то момент окажемся вообще в виртуальном мире, с виртуальными какими-то вещами, с виртуальными, там, я не знаю, деньги виртуальные.
С другой стороны, ведь есть, бывают какие-то вот эти предметы, да, которые имеют ценность, их можно продать за реальные деньги.
Ну да, просто стирается уже такая грань, знаешь, между реальностью и вот этим виртуальным миром.
Да, давайте разберемся тогда вообще, чем вообще мотивируют игроков к оплате, что может выступать. Вот почему это делается, как бы не надо говорить, что игра как бы все бесплатно, и, естественно, разработчикам нужно ее поддерживать, и то время, которое они потратили, получается, что оно сразу не возмещается. Я, конечно, не говорю, что они обязательно проводят долго в разработке таких игр. Конечно, есть разные, есть те, которые похожи на обычные игры, есть, которые похожи на казуалки. Вот. Но здесь вопрос о возвращении прибыли тоже стоит. Вполне понятен, что все хотят кушать. Ну вот, то есть какие способы вообще есть? Вот, например, более быстрая прогрессия, продвижение по игре, то есть получение новых уровней, опыта или открытие новых возможностей. То есть изначально выдается ограниченное количество ресурсов, будь то деньги, кристаллы, энергия или как вы это назовете в конкретной игре. Изначально все идет просто, игрока осыпают просто сообщениями о левелапах, дают на всякие призы, подарки, но через некоторое время кривая сложности так заметно подрастает и наступает момент, где для получения чего-то нужно либо ждать, либо заниматься гриндой, то есть выполнять одни и те же монотонные действия, которые не зависят от навыков игрока. Кстати, у нас был выпуск на эту тему. Если вам интересна история проблемы, то смотрите. Вот. И в этот момент, то есть сопоставив требуемое время с затратами, игроки могут сделать выбор в пользу заплатить и расстаться с деньгами. Естественно, такое можно проделывать неоднократно. Ну, понятно, что время – это как бы основной ресурс в этих играх. Вот. Либо время, либо деньги, смотря что ценнее, и в пользу того и делается выбор.
Время, оно удобнее еще тем, что игра может быть действительно очень длинной. То есть можно вот этим временем манипулировать как угодно. Даже если человек сокращает чего-то там, прохождение, все равно оно недостаточно для того, чтобы ему не требовалось сделать это еще, еще и еще.
Да, то есть получается там какой-то новый уровень в этой игре достигается, там необходимо проделывать те же самые действия. Допустим, все эти игры про менеджмент, или там даже вот есть игра, кажется, про Ultima для Фейсбука. Естественно, только ими используется. Ну, любые стратегии, где там надо строить что-то на карте. Там сначала у тебя, допустим, время постройки одного здания там 30 секунд, и потом оно возрастает в геометрической прогрессии. То есть, когда ты хочешь построить там, обновить здание там до 4 уровня, скажем, у тебя это может занимать 6 часов. А если это больше, там может вообще несколько дней или неделю.
Ну, ты, в принципе, можешь отложить телефон, потом вернуться к нему.
Здесь, ну, есть и другие моменты, которые могут привлекать, какие, что еще есть.
То есть вот способ с постоянным необходимостью переигрывать, он гораздо более действенен, потому что человек продолжает играть в эту игру, там смотрит всякую рекламу, и при этом, ну, ему есть возможность сократить это количество перепрохождений за деньги, а может сидеть и переигрывать постоянно, смотреть рекламу. В любом случае, профит.
Да, ну, естественно, еще может быть вариант, как открытие дополнительного контента, как я сказал про RuneScape изначально. То есть, допустим, игра может быть в бесплатной форме доступна не целиком, а доступ к каким-то фичам, возможностям или локациям имеют только те, кто имеет премиум-аккаунт. То есть, те, кому игра понравилась или чувствуют, что они ограничены, со временем почувствуют эти вот рамки и захотят выйти за их пределы. И путь лежит через расставание с дензнаками. Мне кажется, что вот в ММО-играх, то есть традиционных, такая именно система. То есть если ты можешь играть бесплатно, но у тебя будет ограничение серьезное. Если ты хочешь играть как бы полноценно, ты там должен купать премиум-аккаунт или там подписываться, или еще как-то. Но мне кажется, что это вполне нормальная система.
Ну, смотря насколько полноценно. Если тебе за бесплатно вообще там ничего не дают практически, то и зачем это вообще нужно?
Приведено отличие, ты можешь посмотреть, что ты можешь делать, что не можешь. Конечно, не везде, но вот, например, Star Wars The Old Republic перешла к free-to-play схеме, где как раз можно играть и так, и так. Ну еще, естественно, как ты сказал насчет переигрывания, есть еще один снижение сложности момент. То есть многие игры требовали выполнения каких-то рутинных действий для того, чтобы мотивировать игрока заходить каждый день. И они могут быть как позитивными, то есть, допустим, заходи 7 дней подряд и получи какой-то предмет, или негативными, то есть надо, допустим, вручную выполнять какие-то действия. Например, поливать посадки на ферме, собирать опавшие яблоки, подбирать этот самый спайс за харвестером и тому подобное. Но за умеренную таксу этот процесс автоматизируется, то есть игрок чувствует, что ему стало лучше. Вот в печально известной компании Zynga, или Zynga, лучше как Цинга, даже придумали термин fun pain, то есть как бы боль развлечения, или как это правильно сказать, где игрока ставят сначала в неудобную ситуацию для него, а затем предлагают от нее как бы выход, избавиться, естественно, за плату.
Ну, я думаю, что вряд ли многим это понравится, такой вариант.
Многие все-таки соглашаются
получать боль,
проходить через это, потому что это же Zynga, они были долгим временем одной из основных компаний разработчиков таких вот игр, и у них были огромные доходы на Фейсбуке. То есть они даже вышли на биржу NASDAQ.
Mm-hmm.
Ну и еще один пункт. Естественно, приобретение косметических или просто редких предметов или украшательств тоже являются фактором для траты денег на игру. Особенно если это в таких играх, где особого разнообразия во внешнем виде игроков не наблюдается, или игра имеет социальные элементы, то есть можно похвастаться. То есть те же шапки из Team Fortress или ножи из CS:GO, или еще какие-то скины в каких-то третьих играх. Находятся те, кто готов даже заплатить реальной валюте, их немало. То есть, с одной стороны, конечно, самый щадящий вариант, потому что он не влияет на геймплей.
Нет, он щадящий в том смысле, что не дает каких-то особых преимуществ тем, кто заплатил, по сравнению с тем, кто не заплатил, да, то есть они в равных условиях, только единственное, что те как бы немножко по-другому выглядят. Такой честный вариант.
Также на возмездной основе можно иногда изменять какие-то параметры своей внешности. Это есть и в ММО, и в других играх, то есть там поменять цвет волос и тому подобные вещи. Ну, как бы, мне кажется, с этим все понятно. Вот. Ну, если, соответственно, есть социальные элементы, то юзеры также могут покупать какие-то вещи в подарок для других пользователей в качестве выражения чего-либо. Это, наверное, все основные моменты. Наверное, можно сказать и о каких-то, естественно, плохих, откровенно, ходах, которые могут возникать, перегибах и тому подобное. Что мы можем выделить, что особенно вызывает массу вопросов?
Ну, я вот не понял там, например, первые пункты тебе.
В смысле не понял?
Чего здесь плохого? В чем перегиб?
В том, что вместо того, чтобы человек играет в игру, ты его как бы заставляешь из нее выходить. То есть он, ну зачем ему может оставаться, если он видит, что ага, ходы кончились, ну что, я пойду дальше заниматься своими делами.
Может, нет, если ходы кончились, то ты можешь переиграть еще раз.
Я имею в виду ходы, это может быть, тебе может ограниченное количество.
Что значит ограниченное? И что, нельзя дальше играть?
Дальше они будут восстанавливаться.
А, пока, ждать, пока они восстановятся?
Один ход за 15 минут, допустим.
Ну, такой, как сказать, способ привлечения, конечно, сомнительный, потому что действительно кто-то может сказать, нет, ну подожду еще немножко. Но это как раз они играют на том, что люди подсаживаются вот за счет того, что им хочется там перепройти, ну да, просто эксплуатируют вот эту вот зависимость от игры. Конечно, она далеко не всегда не работает, но на ком-то, наверное, она и сработает.
Вот, ну, конечно, есть такие моменты, когда это можно, когда запаса хода может быть недостаточно, чтобы за один присед закончить туториал или вступление. Это, конечно, выглядит очень странно.
Ну, сейчас вообще все эти туториалы и прочие, они очень уж растянуты бывают, и их нельзя пропустить.
В таких-то играх.
Не часто, но это да, это меня лично раздражает обычно.
Да, возможно, разработчики считают себя продавцами крека, которые выдают первую дозу бесплатно, а дальше приползающим на колени торчкам надо платить. Но бизнес-модель все же несколько другая.
Ну и такое тоже имеет место быть. Второй пункт, о котором мы уже говорили, я немножко сказал, насчет разных валют, которые в этих free-to-play играх часто имеют не только бесплатный и премиальный, то есть получаемый за реальные деньги, но бывают еще какие-то там кристаллы, монетки какие-нибудь. Я не знаю, что там
серебро,
еще бывает.
Серебро, золото, платина.
Не, ну там такого нет. Слитки какие-нибудь, да, вот как раз был какой-то пример у меня, где все это сразу есть. Ну вот, например, игра, в которую я сейчас играю, там, Best Fiends называется, да? Там про букашек. Тут есть слитки, есть энергия, есть два типа таких этих, как они называются-то здесь, клещи, представляешь? Валюта — это клещи. Вот. Ну, вроде все. Но это может все равно запутывать.
А блох нет в качестве валюты?
Нет, блох нет. А, ключи еще есть.
Тут перебор.
Все сразу. Еще здесь есть сразу просмотр рекламы, возможность получать эту энергию с помощью такой рулетки тоже. Тоже, по-моему, с рекламой. Возможность покупать этих новых себе героев за деньги. Че еще?
Зачем ты вот играешь?
Ну, в принципе, вообще? Это не так плохо, как может прозвучать. То есть большинство... Играть бесплатно можно, в принципе. И не особых проблем не испытываю.
Мне кажется, доведение до абсурда, когда по несколько вариантов того и другого, что нельзя понять, что, как они вообще влияют друг на друга, как соотносятся.
Я не очень понимаю, зачем они сделали два типа. А, еще есть эти алмазы. Алмазы еще есть, да.
Симулятор обменной кассы. Можно... Или кого там?
За которые можно купить и тех, и других этих клещей метеоров. Тоже какой-то бред. А ключи тоже нужны для того, чтобы получать этих клещей.
Да уж.
Платная валюта обычно одна все-таки. Какой смысл делать несколько платных валют, непонятно вообще.
Ну да, плохой дизайн. Вообще смысл иметь отдельную валюту в том, чтобы как бы запудривать игрокам мозги. То есть, не зная точно курс обмена, человек, наверное, скорее согласится совершить транзакцию, потому что не понимает, соответственно, сколько денег он имеет и сколько тратит. Потому что они, курс обмена может быть не приведен точно изначально, и он видит внутриигровые деньги, то есть прямая связь с своим кошельком ослабляется. И, собственно...
Не, ну почему? Там обычно, когда ты платишь деньги, тебе говорят, за 200 рублей ты получаешь вот то-то, то-то, то-то. Это вполне
когда,
конкретно.
Когда ты уже нажал и, собственно, подошел, когда последняя кнопка уже оплатить.
Ну, ты можешь нажать назад.
Ну, как бы процесс
уже выполнен. То есть никто тебя не заставляет
покупать. То есть ты понимаешь, у тебя ты уже нажал. То есть действие уже совершено одно в этом направлении. В этом смысле.
Ну да, нет, тут еще насчет вот этих многих валют, то тебе говорят, ты, значит, за свои эти 200 рублей получаешь вот таких вот клещей, вот таких, получаешь еще ключей, получаешь еще там, ну и как бы уже кажется, что ты много чего получаешь.
Ну это тоже смысл,
человек,
что...
Человек еще не понимает, что это одно и то же. И...
Еще специальное предложение какое-нибудь должно, где там чем больше покупаешь,
ну, да, да,
клещей, еще глистов зачеркнуть. Там и прочего, навоза тем типа еще.
Зачеркнуть, что надо. Раньше было столько-то, а теперь вот в два раза больше.
Да.
И только на этих выходных.
Надо торопиться. Звонить прямо сейчас.
Тогда перейдем к следующему пункту. Какой там следующий пункт у нас?
А какой следующий пункт? Вы сможете узнать в следующем выпуске нашего подкаста, который выйдет в ближайшее время. А пока мы с вами прощаемся. С вами были Virgil
и Димаус.
И это был 38-й выпуск подкаста oldgames.ru. Пока.
Продолжение следует.